я хочу вместе с вами обратиться к очень интересной теме, к теме практичной, к теме, которая, я точно знаю, касается сегодня каждого присутствующего здесь. Она касается вашего сердца сегодня, вашей жизни, точно так же, как и жизни моей. Это то, о чем апостол Петр продолжает нам говорить на страницах своего послания. Мы продолжаем исследовать первое послание апостола Петра. И, как я уже отмечал, мы получаем огромные благословения из этого послания. И сегодня мы дошли до одной переломной точки, очередной переломной точки в этом послании, до 13 стиха 1 главы этого послания. Мы сегодня будем говорить о уповании жизни. Что это такое? Каждый человек своим сердцем, внутри своей личности, к чему-то привязан. Наше сердце, осознаем мы это или не осознаем, наше сердце имеет связь с тем, на что мы надеемся и на что мы уповаем. У каждого человека разные представления о таком уповании, разные представления о такой надежде, но люди, в отличие от всего остального творения, не могут жить без надежды. Кто-то живет и ожидает окончания школы, и для него это своя маленькая надежда. Он ждет, когда это произойдет. Тот, кто окончил школу, ожидает, когда он найдет работу. Тот, кто уже получил работу, ожидает, когда он пойдет на пенсию. Тот, кто еще не женат, ожидает, когда же найдется тот принц на белом коне, кто придет и протянет руку и предложит свою руку и сердце. Тот, кто уже женился, они ожидают, когда Бог даст детей или еще что-нибудь. Всякие разные маленькие и большие надежды наполняют сознание людей. И не только они наполняют, а они привязывают сердце человека к себе. Мы ими живем. Вот этими разными надеждами, маленькими, большими, разнообразными, это то, из чего состоит наша жизнь. Я хотел бы попросить вас сейчас, вот сейчас, когда мы начинаем эту проповедь, посмотрите внутрь, глубоко в свое сердце, и посмотрите на то, в чем ваша надежда. Не стесняйтесь, честно посмотрите на себя и честно признайте, вот чего вы сейчас ожидаете. Возможно, окончание собрания и вкусного обеда, который вы уже приготовили, он вас ждет. Может быть, встреча с каким-то человеком, которая должна произойти после собрания, и вы сидите, слушаете, вы, конечно же, искренне и полностью слушаете, что здесь произойдет, но где-то там, on the back of your mind, где-то там все-таки есть вот эта надежда, которая притягивает свое внимание, и вам нужно периодически себя возвращать к тому, чтобы все-таки быть здесь. Или, может быть, что-то другое, что наступит через неделю, или через месяц, или летом. Кто-то ожидает отпуск, в который вы собираетесь поехать вместе со своей семьей. Кто-то ожидает, что что-то значительное произойдет в вашей жизни. Посмотрите, пожалуйста, на себя сейчас и определите, к чему привязано ваше сердце. Множество маленьких ниточек. Иногда это канаты такие прочные, иногда маленькие незаметные ниточки. Но вот в этом комплексити или сложность нашей жизни, которая связана многочисленными факторами, сутью того, кто мы есть, сутью нашей личности, с нашим сердцем. Очень часто наши надежды не оправдываются. В каком смысле они не оправдываются? Очень часто то, чего вы ожидали, оно приходит, а удовлетворение, на которое вы рассчитывали, оно не дает. Человек ожидал окончания школы только для того, чтобы обнаружить, что жизнь взрослого человека труднее, чем жизнь школьника. Вроде бы надежда исполнилась, но она не оправдалась. То есть она не принесла то, что человек ожидал получить вместе с тем, на что он надеялся. Или же иногда человек вообще не получает то, что он хотел. Он надеялся, что девушка скажет ему «да», а она сказала «нет». Надежда не оправдалась, и это повергает человека в состояние переживания. Сердце его уже привязалось, эта ниточка уже переросла в веревку большую, может быть, или в канат какой-то, и вдруг он резко бабах лопнул, так что еще и дал этом обратной реакции по нему самому. надежды часто не оправдываются. Тем не менее, надежда играет колоссальную роль в жизни каждого человека. В огромном смысле она является двигателем, который нас движет. Это мотивация, которая внутри нас, и понимая, что надежда очень важна, и упование крайне необходимо для каждого человека, апостол Петр обращается к тем людям, которые жили тогда много тысяч лет тому назад, сотен и тысяч лет тому назад. Он обращается к этим людям, и он фокусирует их внимание на то, в чем заключается их надежда. Они жили в больших трудностях. Этих людей постоянно гнали, их постоянно атаковали неверующие, преследуя их за их веру. Они реально каждый день сталкивались с лишениями, они сталкивались с насмешками, с избиением, они сталкивались с тем, что они не могли свободно поклоняться Богу, они уходили в катакомбы для того, чтобы молиться, для того, чтобы вместе собраться. Эти люди не могли открыто исповедовать свою веру. В таких условиях, находясь, эти люди крайне нуждались в том, чтобы двигало их. Друзья, мы сегодня живем в другое время, в другом обществе, но нам сегодня не менее важна и не менее необходима надежда. Нам нужно упование, нам нужен ясный фундамент, который позволил бы нам стоять тогда, стоять прочно, тогда, когда все люди, они восстали против нас. Когда люди рядом с нами имеют совершенно другие ценности, когда они верят в другое, когда они ищут другие формы удовлетворения себя, другие формы того, что приносит радость, другие взгляды или понимание счастья. Другими словами, эта тема, которую представляет здесь апостол Петр, чрезвычайно важна для нас сегодня, точно так же, как она была важна для верующих первого столетия. Тема упования и надежды. Эта тема одна из доминирующих тем в первом послании Петра. Это тема, которая несет в себе огромное практическое благословение для христиан, которые живут сегодня. В этом отличие истинных детей Божьих от всех тех, кто не принял Христа сердцем. Вы знаете, что главное или одно из главных отличий между верующими людьми и теми, кто не знает Бога, это в сути их упование. У каждого из нас есть упование. У каждого из вас есть упование. Так вот, настоящие верующие люди отличаются от неверующих тем, что в момент, когда человек рождается свыше, меняется суть его упования. До того, как человек согрешил, человек полностью уповал на Бога, полностью полагался на Бога. Он жил, понимая огромное Божье величие, он понимал Божий абсолютный статус, и весь его внутренний мир был связан с этим Богом, с его статусом, с его величием, с его силой, с его надежностью, с его могуществом. После того, когда человек согрешил, произошел отрыв, произошел вот этот шифт глобальный, когда человек перестал уповать на Бога. И у него появились другие источники или другие объекты упования, которые не могут обеспечить стабильность и гарантии в его жизни. Поэтому, когда человек становится верующим, если вы настоящий верующий человек, то у вас должен был произойти обратный шифт. То есть обратное переключение с других источников, с бренных человеческих источников упования на Бога, как на единственный источник упование. Апостол Петр говорит об этом достаточно много в этом послании. Давайте начнем с самого начала, когда он только сказал свое приветствие, обращаясь к этим людям, и сразу же после приветствия, посмотрите, третий стих в первой главе, он обращает наше внимание или внимание тех людей, которые жили тогда, и наше с вами сегодняшнее внимание, он обращает на упование. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к чему? К упованию живому». То есть, описывая обращение, описывая спасение, которое дает Бог, Бог объясняет это очень просто. Он говорит, спасение происходит следующим образом. Бог возрождает человека из его мертвости, и Он его рождает для того, чтобы он уповал. Для того, чтобы человек мог иметь живое, настоящее упование. Я сейчас обращаюсь к вам. На протяжении этой всей проповеди Я хочу попросить, чтобы каждый из вас внимательно проверил сущность вашего упования. Произошло ли то, о чем говорит здесь апостол Петр, что Бог возродил вас из мертвых и от мертвых объектов упования? И произошло ли это внутреннее переключение к настоящему упованию в вашем сердце? И он дальше объясняет, в чем сущность этого упования. Откройте ваши Библии и посмотрите, пожалуйста, на эту первую главу. Посмотрите, 4 стих, он говорит о том, что Бог приготовил для своих детей великое и нетленное наследие на небесах. Вот к какому упованию он нас возродил? Великое и нетленное наследие, здесь сказано, хранящееся на небесах для вас. Наши 5, 6, 7 стихи говорят нам о испытании нашей веры, о том, что все трудности, которые происходят в нашей жизни, вокруг нас, все эти трудности имеют своей целью делать нашу веру прочной. Для чего? Для того, чтобы упование было ясное. Он объясняет причину, почему мы находимся в трудности. Дальше в 8 стихе он говорит о любви к Иисусу Христу, которая у нас есть. Причина, потому что она связана с упованием. 8, вернее 9, 10, 11, 12 стихи, он объясняет о том, что вот то, что мы имеем от Иисуса Христа, является таким большим благословением, что все те люди, пророки, которые жили в Ветхом Завете, они с огромным интересом смотрели и исследовали, что же и когда придет в этом явлении благодати, которое Иисус Христос принес с собой. Говорит об ангелах, которые смотрели или продолжают смотреть на спасение, совершаемое Иисусом Христом в душах людей. И вот он приходит к 13 стиху. И 13 стих начинается следующим образом. Посмотрите, пожалуйста, здесь написано «поэтому, возлюбленные». Почему поэтому? Вот потому-то, что спасение так велико. Послушайте, в 3 стихе он говорит, Бог возродил нас из мертвых к упованию живому. И дальше объясняет, с 4 по 12 стихи, объясняет суть этого упования. Объясняет суть того, что Христос произвел в нас. И после того, когда он представил этот свой аргумент, после того, когда он объяснил это нам ярко, очень доступно, после этого он говорит, вот поэтому-то, вот это требует определенной реакции, нашей с вами реакции, для того, чтобы наша жизнь действительно была богатой и полноценной, такой, какой замыслил ее Иисус Христос. Этот призыв демонстрирует правильную реакцию. Правильная реакция, которая должна быть у настоящего христианина, реакция на Божью благодать, спасительную благодать, явленную или являемую в Иисусе Христе. Я мог бы обобщить этот стих, или пересказать его, или сконцентрировать его в следующем обобщенном выражении. Послушайте, пожалуйста, апостол Петр говорит в этом месте следующее. По причине огромной практической ценности благодати спасения каждому христианину нужно сосредоточиться на том, чтобы полностью возложить свое упование только на нее. Опять-таки, это объяснение этого стиха в контексте того, как оно представлено. Апостол говорит, поэтому, возлюбленные, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. То есть по причине огромной практической ценности благодати спасения христианину нужно сосредоточиться на том, чтобы полностью возложить свое упование только на нее. Мы посмотрим внимательно, что означают эти слова, что они означают на практике, что они означают в вашей и моей жизни. Именно этим и ценно Священное Писание, что оно объясняет нам настоящую, реальную, богатую жизнь для того, чтобы обогатить нас сегодня. Мы посмотрим на этот вопрос, или на этот стих, задав несколько вопросов, которые помогают нам раскрыть, распаковать, что содержится в этом стихе, удивительном и замечательном стихе. Первый вопрос, который мы зададим, обращаясь к этому стиху, что значит уповать? Это очень важный вопрос, который нам нужно задавать регулярно себе. Причина этого в следующем. Мы часто сталкиваемся с терминами, которые кажутся нам очень понятными и известными. Тем не менее, от их частого употребления мы немножечко теряем яркость их смысла. Яркость того, что же они практически означают. Так вот, термин «упование» – один из таких терминов. Апостол говорит, «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Слово «уповайте» часто переводится как «надейтесь» или «возложите свою надежду». Если вы пользуетесь английскими переводами, то вы можете обнаружить, что почти все переводы переводят его примерно так, как вот с левой стороны от меня здесь есть английский текст. Посмотрите, здесь написано на второй строчке после запятой «Fix your hope completely». То есть они переводят слово «упование» как «надежда». Это слово действительно имеет место. Действительно, эта идея, этот термин имеет место в значении того оригинального слова, которое здесь есть. Но это слово немножечко больше, чем просто надежда. Когда мы говорим о надежде, надеяться можно по-разному. Например, вы можете говорить «Я надеюсь, что завтра не будет дождя». Окей, хорошо, продолжайте надеяться. Но дождь, скорее всего, будет. То есть эта надежда просто как хорошее пожелание. Good wish. Когда мы говорим о настоящей надежде или о той надежде, о элементе упования, которое есть здесь, она содержит в себе что-то большее. Один русский словарь или толковый словарь Ушакова, он объясняет надежду следующим образом. Надежда – это желание или ожидание чего-нибудь радостного, приятного, соединенного с уверенностью в возможности осуществления. То есть эта надежда немножечко более активная, чем просто хорошее пожелание. Немножечко более обоснованная надежда. Греческое слово, которое стоит здесь в оригинале, это слово «элписате». Это определенная форма греческого глагола «элпидзо». И смысл его следующий. Он содержит в себе нечто большее, чем только надеяться. Смысл его такой – с уверенностью смотреть вперед на то, что хорошо и благотворно. Другой словарь, греческий словарь Стронга, переводит это слово так в контексте Нового Завета. «Надеяться» означает спасение с радостью и полной уверенностью. То есть, когда апостол говорит «совершенно уповайте», он говорит о совершенной форме вот этого явления, совершенной форме того, что мы с уверенностью смотрим вперед на то, что хорошо и благотворно. И он объясняет здесь немножечко ниже, куда мы смотрим и на что мы уповаем. Причина, почему английские переводы здесь дают слово «надежда», скорее всего, заключается в том, что в английском языке нет замечательного слова «упование». Там есть другие слова, которые как-то близко. Они могут говорить, слово «упование» чаще всего на английский переводят как «confidence» или «trust». Но оба эти слова недостаточно точные. «Confidence» — это убежденность, «trust» — это доверие. А вот «упование», которое соединяет в себе уверенность с надеждой, очень точно передает смысл слова «элпидзо» греческого слова. Того, к чему призывает нас апостол Петр здесь, помогая нам увидеть суть этого явления. То есть этот глагол, он включает в себе идею уверенности в том, на что надеются и что должно исполниться. Таким образом, мы можем сделать вывод, что упование или надежда – это следующее. Это эмоциональная реакция человека на известные ему факты, выражающиеся в его уверенности в будущем благе и в положительном отношении к тому, что ожидает его. То есть, когда апостол призывает, говорит «совершенно уповайте», он говорит о том, что у нас, верующих людей, есть что-то впереди, что-то, что мы хорошо знаем, что может сейчас повлиять на внутреннее наше состояние, на сущность нашей личности, что может повлиять на мир в нашем сердце, что может повлиять на эмоциональный фон, на атмосферу в нашей жизни. Заметьте, это сказано к людям, которые живут в атмосфере абсолютно агрессивной против них, жесткой атмосфере, атмосфере, которая против них идет, атмосфере, которая не располагает к тому, чтобы расслабиться. И он, обращаясь к этим людям, к людям, живущим во враждебном окружении. Он обращается к ним и говорит: вы можете иметь атмосферу в сердце, которая будет просвещена светом надежды. Причем надежда не просто как good wish, не просто как благое пожелание. Надежда обоснованная. Надежда, которая формирует в вашем сердце уверенность, которая дает силу для того, чтобы жить. Именно об этой надежде мы говорим сегодня. Именно эта надежда нужна вам и мне сегодня, для того, чтобы победить ваши трудности и мои. У каждого из нас, у каждого из вас есть свой комплект того, что противится нам. Есть свои собственные беды, свои переживания, свои испытания, которые Бог в своем провидении допустил для нас сегодня. Так вот, находясь в этом положении, Бог сегодня призывает нас, настоящих верующих, и говорит: вы можете поднять лицо свое сегодня, вы можете по-настоящему успокоиться, вы можете иметь надежду, которая будет двигателем вашим. Имеете ли вы сегодня такую надежду? Есть ли у вас упование? Или же ваши мозги сейчас, ваши чувства раздерганы, растрепаны всем тем, что вас окружает? Возможно, вас сегодня разрывает в разные стороны по причине того, что ваша надежда, ваше упование где-то там. И вы не можете, может быть, сфокусироваться с той точностью, о которой говорит здесь апостол Петр. Наличие надежды – сверхважное явление в жизни. Человек не может жить без надежды. Как только у человека пропадет последняя надежда, у него пропадет сила жить. Состояние депрессии – это глубокое состояние безнадежности. То есть, если человек находится в глубоком унынии или в депрессии, смысл депрессии как раз с этим и связан, что у человека постепенно он теряет шаг за шагом, ступенька за ступенькой свою надежду. И когда он доходит до крайней точки, если вы видели людей в депрессии, это люди без надежды в глазах. Это люди, у которых нет силы жить, которых ничем не заинтересуешь. Причина – надежды нет. Иеремия когда-то описывал свое состояние глубочайшего уныния. Помните, когда Иерусалим был разрушен? Когда народ, которого он любил, когда народ был уведен в плен, когда вражеские войска здесь бесчинствовали на территории Израиля. И после всего этого Иеремия смотрит на все то, что происходит, и он пишет, он говорит, он плачет. Он выражает в этом своем плаче. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 17 стих, он описывает свое состояние. «И удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии, и сказал я, погибла сила моя». И надежда моя на Господа. Он говорит, погибла моя надежда. Я потерял свою надежду. Вот поэтому он в глубочайшем унынии. Вот поэтому он в депрессии. Он в состоянии, в котором жизнь ему не мила. Почитайте немножечко выше. Подробное описание, как он представляет, как он описывает свое стенание глубокое. То есть иметь надежду – сверхважное явление. Если у человека нет надежды, у него нет внутренней силы жить. Причем, чем больше испытаний и сложностей в вашей жизни, тем более прочная надежда вам нужна, тем более прочное упование. Вот почему победная жизнь христианина невозможна без упования. Я хочу попросить вас сегодня, сейчас, когда вы слушаете эту проповедь, имейте эту внутреннюю связь с Богом. Представайте перед Богом в своем сознании и проверяйте ваше сердце сейчас. Проверяйте, к чему привязано ваше упование, к чему привязано ваше сердце. Проверяйте, есть ли у вас упование. Это замечательная возможность сейчас у его ног возродить упование и получить его. И по-настоящему наполниться им. И позволить ему наполнить сердце мира. Словарь Брокгауза, богословский словарь, представляет это таким образом, упование. Упование тесно связано с верой и верностью. Уповать можно лишь на того, кто верен, кто в помыслах и делах идет прямыми путями и отвечает за свои слова. В полной мере этим требованиям соответствует только Бог, в котором нет изменения, и ни тени перемены, который никогда не нарушает своего слова. Вот почему христианское упование связано с признанием Божьего совершенства в Его могуществе, в Его власти и в Его благости. Вы не сможете иметь упование, если Бог в вашем сознании маленький. Чем более величественный ваш Бог в практическом смысле этого слова, чем более величественно ваше понимание Бога, тем больше вы сможете на Него уповать. Тем больше вы сможете сердцем своим быть привязанным к Нему и к Его воле, к тому, что Он практически делает в нашей земле или в нашей жизни. Проблема многих христиан в том, что, имея доступ к Богу, признавая Бога, зная, что Он реален, зная, что Он существует, зная, что Бог полон благ, и мы каждый день сталкиваемся с этими благами, проблема наша заключается в том, что мы недостаточно глубоко осознаем Его. И поэтому наша надежда и упование опирается на что-то земное, опирается на что-то вне Бога. И поэтому наша жизнь очень часто полна безнадежности. Поэтому часто наша жизнь имеет взлет и падение, потому что мы увлеклись чем-то земным, а потом это земное нас разочаровало. Поэтому то, к чему наше было сердце привязано, вдруг в какой-то момент оно дало течь и потонуло, и почва ушла из-под ног. Вот почему апостол говорит о том, что нам нужно искать упование на Бога. В каком-то смысле духовный рост христианина – это реальный прогресс в уповании. Реальный прогресс в вашем уповании. Когда-то один из сынов Кореевых писал в 41-м псалме следующие слова. Он, кстати, повторяет их два раза в этом псалме и третий раз в следующем псалме. Он писал следующее. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога! Ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». То есть, когда христианин, когда верующий человек попадает в состояние уныния, смущения какого-то, заметьте, как он обращается к своим чувствам. Он обращается к своей эмоциональной реакции. Он обращается к своей душе, сосредоточению чувств и говорит, что ты переполнен смущением. У тебя есть возможность иметь твердость и прочность в жизни. У тебя есть возможность поднять глаза, потому что ты знаешь Бога, на которого можно уповать. Этот реальный диалог, который должен происходить в душе каждого из нас. Каждый раз, когда мы увлекаемся какими-то другими источниками упования, и когда мы приходим к смущению в своем сердце. Вот это тот момент, это то время, когда мы должны сказать своей душе «уповай на Бога». 72-й псалом. Асаф описывает свое состояние и говорит, а мне благо приближаться к Богу. Почему? Потому что на Господа возложил я упование мое. Заметьте, это эмоциональное ощущение, это состояние души, в котором находится этот человек. И он описывает и говорит, я благо испытываю в жизни. Почему? Я на Бога возложил упование. Если вы посмотрите немножко раньше в этом псалме, вы обнаружите кризис, который описывает Асаф, который имел место в его жизни. Смысл этого кризиса был в том, в следующем. Он говорит, я позавидовал безумным. Он стал смотреть на то, как живут люди. И они уповали на свое положение, они уповали на богатство свое, они уповали на то, что они такие крутые здесь в жизни. И этот человек написал, что он растерялся. Он говорит, а не напрасно ли я смирял душу свою перед Богом? И он описывает, что это трудно было для него разрешить до того времени, пока он не вошел во святилище. И вот там Бог ему открыл реальную сущность одного упования и второго упования. И поэтому его внутренний эмоциональный фон поменялся. Его атмосфера внутри поменялась. И он говорит, мне благо приближаться к Богу. Почему? Потому что упование мое, Господь, я возложил на него свое упование. Вот почему апостол Петр призывает христиан к совершенному упованию. Оно нам крайне необходимо. Оно необходимо, чтобы наша атмосфера сердца, атмосфера вашей жизни сегодня, дорогие мои, она была наполнена этим светом Божьим, была наполнена его радостью его надеждой. Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать. Итак, это что такое упование? Теперь второй вопрос. Давайте посмотрим, о чем говорит здесь апостол Павел, вернее, Петр, объясняя нам, на что нужно уповать. Мы уже говорили о том, что у каждого человека есть свои объекты упования, своя надежда или свои разные надежды, к которым привязываются наши сердца. Это реальность нашей жизни, которая и создает нашу картину или портрет того, кто мы есть. Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте, здесь ясно объясняется, на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Важность надежды понимают не только христиане. Не только апостол Петр понимал, почему так важно иметь надежду, иметь действенную надежду, иметь надежду активную, иметь надежду, которая выражается вот этим русским словом «упование». И другие люди понимают, что нужно иметь надежду, и поэтому они выбирали самые разные и продолжают выбирать самые разные источники или самые разные объекты своего упования. Я помню, в Советском Союзе была расхожая песня, может быть, кто-то ее помнит, «Надежда – мой компас земной, а удача – награда за смелость». Окей. Люди хотели иметь надежду, даже больше того. Они говорили, что это надежда – их компас жизни. А на что они надеялись? Что это было за надежда? Заметьте, ее культивировали, ее воспитывали, эту надежду. Они надеялись на светлое будущее. Молодежь не понимает, что это такое, что такое светлое будущее. А точнее, они знают значение этого слова, что это связано с будущим и со светом. Но в Советском Союзе этот термин, он имел особый смысл. Со светлым будущим связывали обещанный коммунизм. То есть людям обещали, что вот еще и наступит время, когда будет бесклассовое общество, в котором всем будет всего хватать, и будет жизнь характеризоваться миром, равенством и братством. Помните, да, эту терминологию? С этим была связана надежда. Это была не просто пропаганда. Это то, что пропитало сердца людей. И многие миллионы людей, поколения людей, жили этой надеждой. Они жили, что вот еще чуть-чуть, и мы победим мировой империализм. И мы сможем установить всемирное коммунистическое общество мира, равенства и братства. Люди верили в научный прогресс, надеялись на то, что научный прогресс позволит достичь этого. Люди уповали на силу человеческого разума. Люди реально надеялись на гениальность учения Ленина и Карла Маркса. Это не просто слова, это то, с чем была связана надежда. Ну вот наступили 90-е годы, и обнаружили, что вся эта надежда, оказывается, разлетелась в пух и прах. Вместо мира, равенства и братства люди получили кошмарный разгул преступности. Мафиозные войны, жесткая конкуренция, дикий капитализм, самые разные вещи, вы знаете, шоковая терапия новой экономики. И вы знаете, миллионы людей впали в глубочайшую депрессию. Почему? Объект надежды был неправильный. Они связывали свое сердце. Я помню этих стариков. Я помню этих пожилых людей, которые плакали, когда Советский Союз рушился. Которые плакали, когда партийные билеты ни во что ставили. Я имею в виду коммунистической партии. С этими билетами, с этой партией была связана их жизнь, их надежда. И вдруг теперь они увидели, что все это рухнуло, рассыпалось в прах. Причина простая. Объект надежды неправильный. Они надеялись на что-то, что генерируется людьми. На что-то, что должны были достичь люди. Вот почему Иеремия в 17 главе пророк Иеремия в 5 стихе говорит очень категорично. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть свою делает опорою. Он очень категорично говорит, если человек свое сердце привязывает к тому, что зависит от людей, что генерируется людьми, если человек связан с этим в своем уповании, он обязательно разочаруется. И он даже использует здесь более сильное слово. Он говорит, проклят этот человек. Он обязательно понесет на себе вот это проклятие. В этом смысл. В этом смысл проблемы. Он говорит, он будет как вереск в пустыне. И он не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных степи, на земле бесплотной и необитаемой. Вот в чем проблема. Этот человек, видя все, что происходит вокруг, он не может сфокусировать свое сознание на то, что действительно доброе. Он видит добро в том, что недоброе. Он надеется на человека. Иллюзия в его сознании вместо реальности. И седьмой стих ставит противоположную сторону и говорит, благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. В этом ключевая разница, друзья. Существуют разные формы упования на человека. Часто люди уповают на самих себя. Не уповают на свои силы, на свой разум, на благородство, на воспитанность свою. Может быть, уповают на образованность, на высокий вкус, может быть, уповают на удачу, на опыт свой. Они уже прошли много, они уже знают очень много. Или, может быть, уповают просто на авось. Знаете, есть такое русское авось. Авось пронесет. Мне приходится встречаться с людьми, которым я объясняю духовную реальность. Люди хотят строить свою жизнь как-то, часто это происходит в контексте создания семьи. Человек говорит, я хочу создать семью. Приходит ко мне, и я ему объясняю, неплохо. Это Божье повеление создать семью. Но для того, чтобы создать семью, Писание говорит, нужно вот это, вот это и вот это. И человек возлагает свое упование не на то, что говорит Господь, а он возлагает свое упование, а что другие создают семьи, и они не знают ничего этого, и они же живут. Авось пронесет. Окей, хорошо, я предупредил. Моя задача объяснить. Человек не хочет уповать на Бога, уповает на себя и на свою удачу. И пошел, окей, хорошо, и понесло человек. И он принимает свои решения, и потом его несет по жизни очень жестко. Но ухабок жизни очень сильно, если не разбивает вообще. По простой причине, потому что человек, который возлагает упование на самого себя, он не понимает простой истины, он не понимает простого явления, что он надеется на свою, он надеется на плоть, он надеется на самого себя. Эта самонадеянность – это чрезвычайный бич, это проклятие человечества. В Библии очень много таких самонадеянных людей, примеров о таких самонадеянных людях. Помните, один из них Навуходоносор? Он достиг многого, и он уповал на себя, и он как-то однажды вышел и смотрит на этот весь Вавилон. И он говорит, это моя рука построила этот город, это я, великий царь вавилонский. Вы помните, что в один мгновение, в один момент, в одно мгновение этот великий царь вавилонский, он стал животным, он стал есть траву. Бог отнял разум. Вот посмотрите, мы надеемся на самих себя. А вы знаете, что достаточно малейшего нарушения каких-то генов в нашей системе. И мы инвалиды. И все. И продолжай надеяться на себя. А ты просто не в состоянии дальше жить. Почему? Потому что ты зависим от Бога. Вот почему проклят человек, который надеется сам на себя. Потому что он в своей жизни не может гарантировать. Помните, Иисус Христос говорит, не может гарантировать и роста на миллиметр. И не может гарантировать, что он будет жив через час. Вот почему мы не можем надеяться на себя. Вот почему все люди, которые пытаются надеяться хоть на что, хоть на образование, хоть на деньги, хоть на свою карьеру, которая у них есть. Это глупо. Это очень глупо. Есть второй тип ложного упования. Это второй тип, связан с тем, что мы надеемся на других людей. Мы надеемся на то, что мы знаем людей, которые очень сильные. Мы имеем какое-то отношение к этим сильным людям. Самые разные такие. Кто-то уповает на друзей, друзья не подведут. Кто-то на детей родных уповает, дети позаботятся. Кто-то уповает на политическую систему, стабильная политическая система Америки. Кто-то на лидеров уповает. Несколько лет тому назад, когда были выборы, последние выборы президента здесь в Америке, я слышал один проповедник, к сожалению, даже проповедник здесь, русский проповедник в Америке, говорил: «Наша вся надежда на Обаму». Ну, я не знаю, какой смысл он вкладывал в эти слова, вот, не знаю, где его надежда сейчас, но вопрос в том, что люди очень много связывают свои надежды с политическими лидерами. Но они ведь не боги. У нас создается эффект такой, что это большой человек где-то там. Мне часто приходится сталкиваться с таким явлением. Вот люди сидят там где-то на задних скамейках и видят меня только издалека. И думают: о, это большой какой-то такой человек, который проповедует каждое воскресенье. Здесь тысячи людей сидят. А потом я прихожу к нему домой, вот, или к ним домой, и они говорят: а, так вот, вы, оказывается, простой человек. Так я таким и был. Просто я впереди стоял. Беда в том, что вот эти все самые большие ученые и самые большие политики, они такие же люди. Это не супермены. И точно так же проклят человек, который надеется на любого человека, будь он президент или будь он кто угодно, ученый какой-то. В этом-то наша беда, что мы надеемся на экономику американскую. Или надеемся на то, что наша фирма, в которой мы работаем, она крепко стоит сегодня, и она в последние 100 лет ни разу не упала в своем экономическом развитии. Кто гарантирует, что завтра не упадет? В этом-то наша беда, что мы связываем свое упование с чьими-то авторитетами, с какими-то человеческими силами, абсолютно иллюзорными. Вот почему Писание конкретно предупреждает нас об этом. 145-й Псалом. «Не надейтесь на князей, на Сына Человеческого, в котором нет спасения. Выходит Дух Его, и Он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления Его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, и у кого надежда на Господа Бога Его». Я встречал людей, которые договаривались о очень важных вещах. В России это особенно важно. Там договориться с человеком очень важно. И вот он пришел для того, чтобы завтра ему этот человек помог, а ему говорят: он умер вчера. И все. Или он больше здесь не работает. Подожди, так с этим человеком было связано очень много. Когда в России несколько месяцев тому назад уволили мэра Москвы, который был там больше 10 или 15 лет, не только один мэр Москвы был уволен. Огромная масса людей, которые связывали свои надежды с ним, что он помогает им решать вопросы. Они попали в сложное положение. И точно так везде. Не надейтесь на князей, на Сына Человеческого. Выходит Дух Его, и Он возвращается в землю свою. В этот день исчезают все помышления Его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, и у кого надежда на Господа Бога Его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность. Научиться упованию на Бога чрезвычайно сложно, друзья. Но это главный элемент, который должен произойти в сознании человека. Мы все люди привыкли уповать на себя и уповать на людей, уповать на земные ценности. Люди даже генерировали такую пословицу. В Советской России была распространена пословица: «На Бога надейся, но сам не плашай». То есть люди говорили: надейся на Бога, но вообще-то все от тебя зависит. Эта пословица, как я уже сказал, она исходит из глубины сознания того, что человек уповает сам на себя. В действительности это очень интересный вопрос, который говорит о том, что мы по-настоящему несем ответственность за многие явления. Надежда на Бога не говорит о том, что мы освобождены от всего того, что мы должны делать. Настоящая пословица, которую можно было взять и перефразировать эту, должна звучать следующим образом. «Сам не плашай, но надейся на Бога». Она должна быть ровно наоборот. Я вам объясню, что это значит. Когда-то апостол Павел писал о своем служении, он объяснял свое служение следующее. Слушайте, 1 Коринфянам 3 глава 6 стих. «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все кто? Бог возвращающий или взращивающий». Заметьте, что говорит здесь апостол Павел. Он говорит, я насадил слово, я взял слово и посадил его, положил его в сердца людей, которые меня слушали. Потом пришел Аполлос, и Аполлос поливал, то есть он кормил, он питал, он помогал этим людям получать необходимое для того, чтобы это слово произросло в их сердцах. Но выросло это слово только под влиянием одной силы. Бог сделал так, что оно выросло. Заметьте, как апостол подходит к жизни. В чем его упование конкретно? Он знает, что ему нужно. Бог говорит ему проповедовать слово. Он знает, что нужно об этих людях продолжать заботиться. Но он точно знает, что не его убедительная речь изменяет души. Он точно знает, что не его выстроенная система заботы об этих людях приведет к результату. Он точно знает, что все это только инструменты, которые Бог должен взять и наполнить своей силой и пропитать действием своего Святого Духа и посредством этого действительно принести плод в душах этих. В этом смысл. Сам не плашай, но надейся на Бога, потому что только Бог может взрастить. То же самое происходит на ваших грядках, если они у вас есть. Если у вас есть грядка, и вы что-то там посеяли, это вы посеяли, и вы поливаете. Не поливаете, конечно, дождя много достаточно. Вы, возможно, пропалываете там, или накрываете от дождя, или что вы там делаете для того, чтобы росло там у вас. Но если Бог не даст семени роста, не вырастет. А все Бог взращивающий. То есть, когда сеятель сеет семя, он ясно знает, что он зависит от Бога полностью. То же самое происходит с вашим здоровьем. Вы можете иметь здоровый образ жизни, вы можете придерживаться самой правильной диеты и вовремя принимать все лекарства, которые нужны, самые лучшие лекарства. Но если Бог не даст здоровья, не поможет. Это не говорит о том, что не нужно вести здоровый образ жизни. Это не говорит о том, что если заболел, не нужно принимать лекарства. Бог сказал, нужно. Но наша жизнь зависит от Бога. И поэтому мы, ведя здоровый образ жизни, мы не на нем фокусируем свое упование и не к нему привязываем свое сердце, а привязываем его к Богу. Заметьте, вот этим отличается жизнь верующего человека. Сердце не привязано к тому, чем он живет. Он имеет сегодня возможность иметь хорошее питание, которое помогает его телу нормально функционировать. Он рад этому и благодарит Бога. Завтра он попал в голодовку, где он вынужден есть все, что попадется. Только что-нибудь поесть. Он продолжает благодарить Бога. Почему? Потому что он не зафиксирован на этой диете. Он зафиксирован на Боге, который посылает ему разные возможности в разные времена. В этом реальность упования. В притче 21:31 написано, коня приготовляют на день битвы, а победа от Господа написана. Вот почему 36-й Псалом, 5 стих написано, предай Господу путь твой и уповай на Него. Вот почему нам нужно научиться упованию на практике. Кроме того, Петр не просто призывает надеяться на Бога, он конкретизирует свое повеление, специально подчеркивая, что христиане должны возлагать свою надежду на благодать, являемую им в Иисусе Христе. И здесь есть несколько очень интересных штрихов, на которых я хотел бы чуть-чуть остановиться. Давайте посмотрим еще раз 13 стих 1 главы. «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать явления Иисуса Христа». Обратите внимание на последних три слова. Последние три слова «явление Иисуса Христа», они буквально, в оригинале, они буквально повторяются в книге Откровения. Книга Откровения, если вы откроете, в самом начале она начинается следующим образом. «Откровение Иисуса Христа». Смысл этого в следующем. Слово, которое переведено здесь как «явление», и которое переведено в книге Откровения как «откровение», это слово, которое происходит от слова «апокалипсис», которое связывает с последним пришествием, вторым пришествием Иисуса Христа. То есть ясно, что здесь речь идет о финальном откровении Иисуса Христа. Вы можете даже поставить это слово вместо слова «явление». «Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в откровении Иисуса Христа». Но здесь есть еще один трюк, очень интересный трюк, который в русском языке переведен опять-таки точнее, чем в английских библиях. Вы можете посмотреть в любой английской библии, и вы найдете там будущее время, на ту, которая будет явлена, или to be brought. Как здесь, да, вот здесь так и написано. Посмотрите, предпоследняя, третья строчка сверху. On the grace to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Кстати, revelation переведено правильнее, чем в русском языке здесь. Но заметьте, что здесь речь идет о будущем времени. В действительности слово «подаваемое» — это деепричастие настоящего продолженного времени. То есть оно говорит о том, что происходит сейчас. То есть апостол Петр удивительным образом соединяет здесь два концепта. Он говорит о будущем, которое уже начало реализоваться сейчас. И на это есть причина. Причина этого следующая. Причина связана с тем, что Иисус Христос уже открылся. Его уже видели апостолы, преображенным на горе преображения. Они уже точно видели Его прославленным в воскресении. И они сейчас передают нам это откровение для того, чтобы мы могли сейчас, радуясь этому откровению, практически открывать для себя Иисуса Христа все больше и больше, пока мы не достигнем той финальной точки, когда Он откроется нам в полноте во время Своего второго пришествия. Вот о чем идет здесь речь. Вот в чем богатство этого языка, который показывает нам реальность жизни. Реальность жизни, которую имеет каждый христианин. Апостол Павел в одном из своих посланий очень хорошо показывает нам, демонстрирует, как это действовало в его жизни. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 6 стиха. Посмотрите, что он говорит о себе. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил сердца наши, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Посмотрите, что здесь происходит. Он говорит о том, что он, Павел, однажды встретился со Христом. И в тот момент, когда он встретился со Христом, произошло чудо. Иисус открылся ему. И он открылся ему в своей славе, в его сердце. Он говорит, что Бог просветил мое сердце своей славой. В этом смысл упования. Христианин – это тот человек, который увидел славу Иисуса Христа. Увидел Христа прославленным. Это глубоко в его сердце. Дальше он объясняет свою жизнь следующим образом. 16 стих этой же главы. «Поэтому мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Он находится в реальных трудностях. Здесь он говорит о общих трудностях, которые испытывают все люди. Мы все живем в тленном мире, и мы все испытываем тление. Практически это наше тело стареет, морщины появляются, силы слабеют, болеем мы и потихонечку угасаем. Все мы. Но он говорит, что меня это не расстраивает. Почему не расстраивает? У меня есть внутри механизм для жизни. У меня есть внутри то, что ободряет меня, то, что дает мне мотивацию жить. И что это? Он говорит, вот это слава. которая просветила меня однажды. Она преображает мой внутренний человек все больше и больше. И поэтому я живу и наслаждаюсь. И поэтому я имею мотивацию жить, независимо от того, что я старею, что слух теряю, что зрение хуже, что сил меньше. Он продолжает жить с уверенностью. Почему? Упование есть. В чем это упование? Посмотрите. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Он взирает на то, что вечно. И этим способом или таким образом его человек внутренний все больше и больше наполняется своей славой. Итак, это два вопроса, которые мы задали к этому стиху. Что значит уповать? На что уповать? На благодать, которая явлена в Иисусе Христе, которой мы продолжаем жить сегодня? Давайте посмотрим на то, как уповать. Апостол несколько штрихов здесь дает для того, чтобы помочь нам иметь этот концепт правильный. Я бы хотел очень быстро все-таки отметить или остановиться немножко на этих словах. Прежде всего, он говорит о том, что это обязательное упование. Что это значит? Это значит, что это не просто один из вариантов христианской жизни, в котором человек может достигать особых каких-то высот христианской жизни. Здесь сказано так. «Поэтому, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуйте, совершенно уповайте». Я хочу обратить ваше внимание на форму слова «уповайте». Вот здесь русский язык проигрывает. Здесь у нас не хватает немножечко красок, чтобы объяснить полнее значение этого слова. Здесь апостол использует специальную форму глагола. Опять-таки, это глагол «элписате». Смысл его – это форма глагола «элпидзе». Какая это форма? Это повелительное наклонение, imperative. И не просто повелительное наклонение, а это imperative aorist, или по-русски его называют aorist. Смысл его в следующем. Когда он говорит, когда эту форму глагола используют в повелительном наклонении, она означает urgency, то есть срочность, немедленность к исполнению. Люди находятся в каком-то состоянии, которое им нужно немедленно прекратить и начать новое состояние. То есть им нужно немедленно начать уповать. Эту форму глагола применяют в командах, приказах, которые дают в войсках. То есть это безотлагательное обязательное исполнение. То есть когда апостол Петр обращается к этим людям, он использует все инструменты языка, которые у него был. Для того, чтобы показать им, это крайне вам нужно, это безотлагательно, это срочно, это обязательно для каждого из вас. И причина этого всегда понятна. Понятно, потому что мы все имеем тенденцию к тому, чтобы наше упование выскальзывало и переключалось на какие-то другие объекты. Кроме того, апостол подчеркивает, что это упование должно быть полным, полное упование. Здесь написано «совершенно уповайте». Слово «совершенно» имеет вот этот аспект, что мы должны быть полностью сфокусированы на спасительной благодати. Пожалуй, одна из самых больших проблем верующих вообще и современных верующих, в частности, заключается в нашей половинчатости. Мы приходим к Богу, и мы понимаем, что Бог есть. Мы понимаем, что то, что Он говорит, истина. Мы понимаем, что мы должны надеяться на Него и уповать на Него. И мы беремся за Него одной рукой. Но с другой стороны, мы еще не отпустили все те источники, на которые мы привыкли уповать. И поэтому наша жизнь и разрывается постоянно между вот этими двумя источниками, между упованием на Бога и упованием на многочисленные различные факторы, которых в нашей жизни так много. Мы привыкли к ним. Вот почему Петр, обращаясь к нам, он говорит, совершенно уповайте. Отпустите все то, за что вы держались. В сердце отпустите, ниточки разорвите. Перестаньте надеяться на то, что не поможет, на то, что не дает счастья, на то, что обязательно разочарует. И мы уже говорили, как это. Речь не идет о том, что мы должны перестать выполнять свои обязанности, или мы перестать должны думать, или мы должны перестать решать наши вопросы или проблемы. Речь идет о том, чтобы мы, подходя к нашей ответственности в жизни, могли сердце свое привязать только к тому, что даст Бог. Иначе обязательно разочаруемся. Когда-то Бог, обращаясь к одному из иудейских царей, к царю Асе, он подчеркнул причину его неудач. Этот царь отличался тем, что он был хорошим царем. Он много сделал для восстановления храма. Он восстановил поклонение Богу. У него было много внутри себя, внутри его сердца, много посвящено было тому, чтобы вернуть народ к тому, чтобы люди служили Богу. Но в одной ситуации, когда окружили его враги, он не смог полностью полагаться на Бога. И он стал уповать на царей разных, стал посылать им золото для того, чтобы подкупить их, стал искать их помощи. И в конце концов, они победили. Но Бог обратился к нему и сказал следующее. 16 глава, 2 книга Паралипоменон. «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя войны». Теперь будешь решать проблемы все время таким способом. В этом особенность того, что человек держится сразу за две вещи. Он несовершенно уповает. Вот почему Петр обращается к нам и говорит, живите прямо, живите просто, живите ясно, делая все чисто, уповая на Господа. Доверяя Ему результат. Совершенное упование на Бога заключается в том, что я знаю, что я делаю все то, что Бог сказал мне делать. И я позволяю Ему определить финальный outcome, финальный результат, который будет в моей жизни. Ибо воля Его благая, угодная и совершенная. Я не привязываю свое сердце к заказанному мною результату. В этом, пожалуй, самое главное. В том, что человек привязывает сердце к Богу и к Его доброй, угодной и совершенной воле, а не к заказанному им результату. В этом смысл полного упования. Мы часто уповаем на Бога, чтобы Он нам дал то, что мы заказали. А Бог нам дает то, что нам нужно. И нам нужно научиться уповать именно на Него, а не на заказанные нами какие-то вещи. Последнее качество, которое представлено здесь, как уповать, он говорит, нам нужно уповать сконцентрированно, нам необходимо сконцентрированное упование на Бога. Смысл в этом следующем, смотрите. «Посему, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте». Припоясав чресла ума, это такая образная картинка, которую представляет здесь апостол. Он использует ее или берет ее из жизни, которая тогда была. Тогда люди носили такие длинные одежды, балахоны такие. Вот. И для того, чтобы они что-то могли сделать, или же нести какой-то груз, или бежать куда-то спешить, им нужно было, чтобы приготовиться к действию, им нужно было собрать вот эти полы своей одежды, подпоясать так, чтобы они могли, чтобы эта одежда не мешала им, и действовать. Они готовы к действию. Апостол использует это слово для того, чтобы показать, что наш ум часто разорван, растрепан по разным сторонам. То есть мы вроде бы находимся здесь, а думаем о чем-то другом. И часто мы начали, пошли мысли в одну сторону, дальше бах, и мы пошли в другую сторону. Раз, и мы пошли мысли в третью сторону. Вы никогда не замечали, что не обращали внимания, что вы можете одновременно мыслить только об одном. Вот почему мультитаскинг – это иллюзия. Мультитаскинг – это когда человек одновременно делает много разных дел. Невозможно делать одновременно много разных дел, потому что мозги могут заняты быть только одним чем-то. То есть, если вы одновременно читаете Библию и смотрите телевизор, или разговариваете с мамой, или же даже слушаете музыку, вы будете делать что-то одно. Вы будете или слушать музыку, или читать Библию. Если вы молитесь и думаете о том, как день сегодня будет развиваться, вы будете делать что-то одно, или молиться, или думать, как день развивается. Мультитаскинг сегодня распространенная иллюзия, распространенный обман, когда люди думают, что они могут одновременно смотреть телевизор, слушать музыку, листать в это же время страницы в интернете, разговаривать с папой или мамой и еще есть бутерброд. Вы понимаете, что все это, когда человек делает все это сразу, он ничего не делает. Наши мозги так устроены, они не могут сразу, это как процессор компьютерный, он не может сразу всю информацию перерабатывать. Поэтому что он делает? Он просто глубину обработки информации понижает очень сильно. И в результате люди живут сегодня поверхностно, без способности концентрироваться на чем-то. Сегодня даже ставят такую болезнь ADD, Attention Deficit Disorder. В действительности это не болезнь, it's a condition. Это то, что воспитано в человеке. Когда его с детства приучают к мультфильмам, которые раздирают его психику внутри. И он не умеет концентрироваться. Он не умеет взять Библию и быть здесь. Он не умеет встать перед Богом в молитве и быть в молитве. Он не умеет. Это бич современного человечества. Он не умеет работать и быть здесь, и действительно глубоко работать. Ему кажется, даже это очень хорошо, когда он чуть-чуть поработал и думает о другом, потом думает о третьем, думает о четвертом. Он никогда не сможет глубоко это делать. Апостол Петр говорит, вот эти все loose ends, вот эти все концы, куда rabbit trail, вот эти в ваших мозгах, вот возьмите и свяжите все в кучу. И сконцентрируйте их абсолютно полностью на уповании. Заметьте, это... It's countercultural. Сегодня культура говорит о другом. Апостол приходит и говорит, независимо от того, что говорит культура, научитесь быть настоящими, глубокими, думающими и уповающими людьми. Припаяшьте чресло ума. Несколько текстов об этом говорят. Дело в том, что настоящее христианство – это битва за ум. Прогресс в вашем христианстве напрямую зависит от того, насколько вы сумеете концентрировать то, что происходит в вашем уме. Колоссянам 3:1. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. Не позволяйте уму блуждать где-то на земных полях ценностей. Дальше. О горнем помышляйте, а не земном. Римлянам 12:2. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Давид, говоря о благословенном человеке, пишет в первом псалме: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь», то есть сконцентрированно и постоянно. «И потому он будет благословен, плодотворен в своей жизни». Апостол добавляет к этому еще одно очень важное слово «бодрствуя». Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя. То есть не только сконцентрированными нам нужно быть, но нам нужно позаботиться еще, чтобы ничто не затуманивало наш ум. Самые разные вещи могут расслаблять нас внутри, создавать какие-то иллюзии. Это то, от чего нам нужно избегать. Итак, это три основные вещи, которые содержатся в этом стихе. Что значит уповать? На что уповать? И как уповать? Буквально несколько слов о том, для чего уповать. Это уже не в этом стихе, а это во всем остальном послании. Но я хочу показать вам, как этот стих связан. Это ключевой стих. Он связан с остальным посланием. Дело в том, что упование – это центр жизни, без которого дальнейшая жизнь невозможна. Прежде всего, для чего уповать? Посмотрите, пожалуйста, вашу Библию, в это все послание. Мы будем подробно говорить о каждом из этих фактов. Сейчас я только хочу обозначить, чтобы у нас была эта перспектива. Нам нужно упование для того, чтобы иметь прогресс в освящении. Сразу же здесь он говорит, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Это большая работа. Это сложная жизнь, когда ты живешь, и твоя цель – уподобляться святости Бога. Ее невозможно делать без мотивации, которая выражается в уповании. Второе. Уповать нужно для того, чтобы иметь способность созидать церковь. во второй главе, 4 стих написано: «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Здесь очень интересный оборот вещей. Мы не просто освящаемся, но мы созидаем свое сердце, потому что мы таким образом строим храм Божий. Люди готовы заниматься активностями, созиданием других людей, или точнее нравоучениями для других людей, но жить, видя, что их главная задача заключается в созидании своего собственного сердца, очень часто люди не могут. Для этого нужно упование, мотивация. Третье. Нам нужно жить для просвещения мира. Вы знаете, самое большое, что отличает неверующего человека от верующего человека, это разница в уповании. 1 Петра 3:15 написано: «Господа Бога светите в сердцах ваших, и будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в чем? В вашем уповании дать отчет с кротостью и благоговением». То есть неверующие люди должны обнаружить в жизни христианина настоящее упование на Бога, которое должно задать им вопрос или поставить перед ним вопрос: а как он имеет это упование? А что это за упование такое? И самое последнее. Нам необходимо упование для преодоления страданий. 4 глава, 12 стих. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь». Да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Он опять говорит, что люди, которые имеют упование, они могут радоваться, даже когда они находятся в испытаниях и трудностях. Мы будем молиться сейчас. Давайте мы встанем. Давайте приготовим свои сердца к встрече, к тем, чтобы сейчас войти в Божье присутствие, осознать, что Бог сейчас встречается с нами, что вы сейчас обращаетесь к Нему, вы стоите перед Его величием, вы стоите перед Ним сейчас. Я попрошу вас, дайте отчет в своем сердце сейчас, на что вы уповаете. В чем ваше реальное упование? К чему привязано ваше сердце сейчас? И вот сейчас, прямо сейчас вы можете разорвать эти цепи, которые привязывают ваше сердце к ложным объектам упования. И сейчас, припав к Его ногам, вы можете доверить Ему свое сердце. Вы можете увидеть, что только Он достоин настоящего упования. И только Он может дать вам прочный фундамент, на основании которого ваша жизнь может найти настоящее благо, настоящее благо.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог.